Поэтому можно предположить развитие в трупе некого ослабленного подобия, не столь летального, но тоже способного к атаке. К примеру, незащищенного ничем гражданского населения. Я кивнул. Ну а центр? Вы нашли хоть что-то подобное центру? Меня мои ребята первым делом об этом спросят. Куда бить? Вот в чем вопрос, перефразируя, так сказать, классика. Студент Шекспира явно не знал, и замечание мое успешно пропустил мимо ушей. Нет, господин лейтенант, туча, если и управляется, но не из... То есть я хочу сказать, нет никакого центра, в который пальнешь и все рассыпется. Это примерно как иммунная система. Мозг ведь ей не руководит. Но если этот мозг разнести... Разумеется, господин лейтенант, но у человека он известно где, а у тучи нет. Очень ободряюще, проворчал я. На обратном пути я увидел в действии мясовозки. Длинные грузовики с морозильными трейлерами. Они медленно втягивались во двор корпуса, сами похожи сейчас на каких-то громадных могильных червей. Из воротец внутреннего грузового лифта выскакивали люди в самых настоящих без дураков скафандрах. Один за другим выволакивали черные пластиковые мешки, покрытые инеем. Без всяких церемоний, словно мясные туши, кидали на тележки. И один за другим, словно трудолюбивые муравьи, утаскивали в открытую пасть лифта. Было в этом на самом деле что-то от муравейника, разжившегося падалью, дохлыми гусеницами или чем-то подобным. Меня передернуло. Конечно, работа у ребят здесь такая, что ни до чувств, ни до эмоций. Чего только не насмотришься. Но вот так с телами обращаться, совсем уж не по-христиански. Ребятам во взводе, офицерам в роте и батальоне я ничего утешительного сказать не мог. Мы столкнулись с принципиально новым врагом, который умеет да нельзя быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. 9 маток уничтожено, оружие первого удара не сработало, но последняя, 10-я тварь, затаилась где-то на океанском дне, и ее не может обнаружить вся та суматошная свора спутников, в спешном порядке закинутая на орбиту. Оставался вопрос, чем заняты сейчас интербригады? Милейшая Дриана Дарк и Далька. Какая вообще связь между ними и этой ордой монстров? Наверное, ответы здесь мне не поможет найти никакой научный центр. Наверное, мне следовало признаться себе, что я даже рад тому, что моими врагами больше не выступают люди. Второй атаки, как на Сильвании, я не переживу, это точно. Просто пойду и тихо удавлюсь, как Иуда. И первая часть плана, несмотря ни на что, выполнена. На моих плечах офицерские погоны. А в империи это очень много значит, даже если у тебя всего лишь полевой патент, который еще предстоит подтвердить в академии. Прошло несколько дней, миновала неделя, за ней месяц. Новоиспеченный полк Таненберг по-прежнему торчал на Иволге, который корабли имперского флота уже вывезли почти все гражданское население. Приказ об эвакуации выполнялся беспрекословно, хотя многие начинали ворчать. Чего, мол, нас с мест срывают? Как-то незаметно, само собой, вышло так, что мы снова стали встречаться с Гилви. Она тоже получила свои нашивки, стала унтершарфюрером, работала старшим шифровальщиком и имела под командой 3 молоденьких, вольно определяющихся студенток физико-математического факультета местного универа. Меня все-таки тянуло поговорить с ней. Давно уже не приставала ко мне дамы Гауптман Шульца со всяким бредом насчет регулярной половой жизни, без сомнения притворяя в жизнь методички соответствующей академии. И сама Гилвия то возникала в моей армейской жизни, то вновь отдалялась. Мы то оказывались с ней бок о бок, как на Омеге-7, то нас вновь разводила. Порой на месяца. Сейчас же она усердно корпела над своими шифровальными агрегатами в штабе полка. Не самая интересная и захватывающая работа, право слово. Но Гилви она вроде как нравилась. Она, как и я, делала карьеру. Хотя цели, как я тогда полагал, у нас были совершенно различными. Как думаешь, Рус, удержим мы их? Мы сидели в бывшем студенческом баре, Таненберг по-прежнему стоял в охранении. На Иволге все оставалось спокойным. Уже не надрывались фанфары по всем сетям. Граждан Великого Кайзерейха не то чтобы успокаивали, но старались убедить, что непосредственная опасность на время отступила, хотя и не ушла до конца. Бдительность должна оставаться на высоте, убеждали бесчисленные спикеры в новостях, ток-шоу и так далее. Его императорское величество издавал указ за указом, растягивая зону чрезвычайного положения. Хотя непосредственной угрозы, как нам говорили, не существовало. Новые и новые транспорты с резервистами прибывали на Иволгу. Новые рекруты принимали присягу, пройдя ускоренный курс молодого бойца. Таненберг по численности стал теперь настоящим полком. Хотя, конечно, приняв столько новобранцев, уже не был тем элитным батальоном, как в то время, когда я впервые только примерил форму с черепом на рукаве. Новичков еще учить и учить. «А что же не удержать?» – пожал я плечами. «Ты в штабе, Гил, тебе виднее». «Что, есть какие-то вести, которые до нас не доходят?» «В том-то и дело, что ничего не доходит, Рус. Тишина, как в могиле». «У нас дома такое было. Перед последним восстанием. Дикие лорды, те, кого с первого раза не додавили, когда собирались силами, вот такая же тишина стояла. И все вроде бы хорошо, а потом как грянуло». «Ну да, десятую-то матку так и не нашли», — сказал я. Гил Визалпам допила пиво. «Мне она уже ночью снится стала. Особенно», — она хихикнула, — «когда одна спишь». «У тебя с этим проблема, что ли?» — тон ответил я. «В штабе красивых мужчинок поубавилось». «Не глупи». Она вдруг прижалась к моему плечу. «Думаешь, я забыла, что ты ко мне отсидеться ходил? От Гаупмана Шульца прятался». Гилви опять хихикнула. «Потом к Марии ходил. Странный ты, Рус». «Да уж какой есть. Я тоже прикончил кружку». «Я твоей Дальке завидую», — вдруг призналась она. «Даже ревную. Сама не знаю, с чего это вдруг. Хочу, чтобы меня тоже кто-нибудь так любил. Я его перед всем честным народом по физиономии. А он все равно», — вдруг добавила она по-русски. «А что? Главное, чтобы можно было парня по физиономии», — ответил я по-имперски. «Это главное, Гилви, поиздеваться?» «Ничего ты не понимаешь». Ее плечо по-прежнему прижималось к моему. «Я имею в виду, что если бы у меня такой парень был, пылинки с него бы сдувало. А он с тебя?» «Ну, если он по-настоящему любит, то и он тоже», — непреклонно заявила она. «Слушай», — сказал я, — «ты это к чему? Я в такие парни явно не гожусь». «Тут-то и беда», — грустно сказала она. «Постель запрыгнуть любителей хоть отбавляй, а вот чтобы по-настоящему...» «Гилви, твоему изречению лета эдак примерно 1006. Думаю, от этой проблемы была избавлена только Ева». «А что, от этого оно правдой быть перестанет?» — заявила Гилви. «Может и нет. Только зачем мне-то все это говоришь?» «А ты слушать умеешь. Вы русские, все слушать умеете. Из вас, наверное, исповедники хорошие». «Никогда не пробовал», — заметил я. «Ну что, пошли? Поздно уже. У меня личное время заканчивается, к отбою во взводе быть нужно». «Пойдем ко мне», — вдруг сказала она. «Глупо ведь прикидываться». «Гил», — я покачал головой, — «она на самом деле была хорошей. Она на самом деле была моим другом, наверное». «Гил, я не могу. Ну, ты на самом деле красивая, но...» «Но была солдатской подстилкой!» Скинулась она, глаза зло сощурены. «Да при чем тут это?» — беспомощно пробормотал я. «Не могу, когда в ход идут такие аргументы». «Или ты до сих пор так любишь ее?» «Да», — сказал я, и в тот же миг вдруг понял, что соврал. «Что-то надорвалось во мне». Словно тот самый проклятый череп, подобно кусочку колдовского зеркала троллей, попал в глаз, дошел, наконец, до сердца. Я подумал о Дальке и ощутил только грусть. Светлую печаль, словно о добром друге, который жив, но уехал далеко-далеко, и я его уже никогда не увижу. Гилви улыбнулась, подошла, наклоняя голову, коснулась лбом моей щеки. От ее волос ко мне качнулась волна аромата духов. Как давно же я не слышал этого запаха. Далька духи презирала, считая, что ими, как и косметикой вообще, пользуются исключительно продажные женщины. «А ведь ты меня уже хочешь», — тихонько хихикнула Гилви. И это было чистой правдой. И все-таки я боролся, словно сам святой Антоний, искушаемый отцом лжи. Плоть слаба и греховна, и отодвинулся. «Дух да возобладает!»